Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, братья и сестры, Церковь посвящает поклонению Кресту Господню, и сам воскресный день называется «Неделя крестопоклонная», или, как в народе называют ее, «Неделя средохрестна». То есть этим как бы напоминая, что наступил переломный момент в Великом посту, что прошла уже половина поста, осталось еще 3 недели и особая седмица страстная, где будем вспоминать страсти Господни. И сам этот переломный момент в посту, братья и сестры, он не говорит о том, что вот мы уже половину поста прошли и должны расслабиться. Сам этот момент, средохрестие, как в народе называют эту неделю, наоборот, Церковь поставляет крест Христов перед очима нашим, полагает его на аналоях церковных и напоминает нам о высокой жертве, которая принесена ради нашего спасения. Напоминает и нам о жертвенности, напоминает нам о подвиге, напоминает нам, братья и сестры, о том духовном напряжении, которое должны мы иметь, не расслабляясь. Тем более, что вторая седмица поста тоже наполнена особыми событиями, которые вспоминает Церковь Христова, и особыми службами. Это и неделя преподобного Иоанна Лествичника, это и преподобной Марии Египетской неделя, и похвала Пресвятые Богородицы, и чтение великого покаянного канона Андрея Критского на Мариином стоянии. Это и страстная седмица, где мы сугубо переживаем те события евангельские, которые свершились ради нашего с вами спасения. И Церковь, как бы полагая крест перед очима нашими, говорит: христианин, не расслабление, не какая-то беспечность должна посетить твою душу в момент этой недели крестопоклонной, в этот переломный момент Великого Поста, но ты должен от меньшего подвига перейти к большему, от меньшей ревности возыметь большую ревность, от меньшего слабшего стремления к Богу должен всецело наполнить мысль свою стремлением к вечности и к нескончаемому бытию, и к очищению своей души, чтобы она в полноте чувств встретила великую радость Пасхи Христовой и Его славного воскресения. В сегодняшний день, братья и сестры, наверное, стоит на 2 моментах остановиться: о ценности поста в жизни духовной человека и на ценности крестоношение с упованием на волю Божию и на помощь Божию. Сам Великий пост высоко ценится у святых отцов и оставлен нам наследием Святой Церкви, передаваясь от Отца к Сыну, передаваясь от Христа апостолам, от апостолов до апостольских мужей, через них святителей и через соборы вселенские для всей Церкви. Традиция Святого Великого Поста, которая положена была еще в раю. Еще для первозданного человека Господь утвердил правила поста и воздержания, давший ему заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Уже в тот момент человеку необходимо было воздержание, человеку необходим был пост как важное средство в его духовной жизни. Нарушение этого правила воздержания привело к тому, что плоть возобладала у человека над духом. И вот для того, чтобы оздоровить наш дух, и для того, чтобы плоть поработать нашему духовному человеку, это невозможно, говорит Святая Церковь, сделать без воздержания, как Симеон Богослов Новый говорит, называя пост врачевством для души человека. Святитель Василий Великий высоко отзывается о посте, и все святые отцы говорят, что в посту усугубляет христианин молитвы к Богу. Но молитва, полнота молитвы, она ценна когда она творится с постом, потому что пост есть для молитвы крылья, на которых она превозносится в небесное царство к Богу, в вечность к престолу Вседержителя. Пост является крыльями для молитвы. Пост является врач для духовного нашего человека. И пост есть средство для врачества души, и ценен он не сам по себе, как ограничение в том или ином виде пищи и воздержание от чего-либо, а ценность поста заключается в изменении самого человека посредством этого средства. Ценность поста заключается в перемене, которая происходит в человеке, соблюдающем пост телесный и пост духовный. Потому что без перемены духовного человека и без духовного какого-то устремления наш пост превращается просто в диету. Чем мы тогда отличаемся от тех, кто держит диету ради похудания, или от спортсменов, или от балерины, которая тоже мало вкушает для того, чтобы соблюдать свою фигуру, для того, чтобы поддерживать в нужном тонусе свое физическое состояние? А в том-то и ценность поста, когда он сплетается, братья и сестры, как средство для оздоровления души. В наше время мы часто предаемся объедению и опивству, и, как говорит сам Христос, говоря к своим ученикам, предостерегая их, чтобы не отягощали сердца свои объедением и пьянством. Отягощение сердец производит объедение. Мало того, святитель Василий Великий говорит, грубая пища, мясная, скоромная, она как дымовая завеса тогда делает такую, как дымовую завесу вокруг человека, через которую не проникают лучи благодати Божией, воздействующей на душу человеческую. Почему деды и прадеды наши всегда относились строго к посту, особенно к посту великому, который был строг по уставу своему? Они старались хранить посты в моменты особых бедствий, особых трудностей, будь то семейные, частные, будь то общественные бедствия. Всегда наш народ налагал на себя пост, стремились говеть в церкви, то есть исповедоваться, причащаться святых Христовых тайн, чтобы так привести душу свою в какое-то духовное пробуждение, для того, чтобы угодить этим Богу. Да и сам Господь дает нам примеры поста, когда Он 40-дневно постится в пустыне, и затем, когда враг приступает к Нему со искушением, Господь показывает, что перед отражением искушений вражеских следует пост и воздержание. И в другом месте, когда апостолы приступают, просят у Бога, что как же можно изгнать беса из бесноватого, Господь отвечает, род сей изгоняется постом и молитвою. Мы знаем Моисея, великого во пророцах, боговидца, который принял скрижали заповедей Божиих на горе Синайской, который перед этим 40 дней постился. Мы знаем святого пророка Божия Илию, живым взятым на небо на огненной колеснице, и который еще придет накануне второго пришествия Христова на землю, чтобы обличить Антихриста. Ведь недаром промыслительно он и взят Богом на небо прежде его земной кончины и смерти, потому что надлежит еще пророку Илии прийти. Недаром его называют пророчем и вторым предтечем пришествия Христова. И он еще должен обличать Антихриста и пострадать за правду мученически погибший, утверждая в вере последних христиан, сохраняя их для вечности и для Царства Небесного. И этот великий пророк 40 дней постился на горе Хорив, в пещере исподобился видение самого Господа и голоса Господня. Мы знаем, братья и сестры, множество примеров из житий угодников Божиих, которые соблюдали в жизни своей пост и процветали духовными добродетелями, такими как Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Иоанн Затворник и многие угодники Божии, которые духовную жизнь свою неразрывно связывали с воздержанием и постом. Поэтому, видя столь благие примеры для нас, братья и сестры, и мы должны понимать ценность поста. И поэтому Церковь Святая нам напоминает в эти святые дни о нашем духовном воздержании, потому что пост нас отрезвляет. Пост устраняет от нас ленность и сонливость. Пост дает нашей расслабленной и слабой молитве, дает ревность, дает чувство сердечное нашему окаменелому сердцу, а из сухих наших очей исторгает слезы покаяния и сокрушения. Пост заставляет нас уклонять очи наши от зрения греховного и неподобного. Пост сами мысли наши отрезвляет и уцеломудривает. Пост – наставник во многих добродетелях. И кто еще не начинал поститься, братья и сестры, начинайте, яко работники, едино на 10-го часа работать Богу постом, трезвением духовным и молитвенной своей жизнью. Тем более, что мы назвались православными христианами от купели крещения. Мы взяли крест Господень на себя, который и видимым образом носим в виде нательного креста, или как священники носят наперстные, то есть нагрудные кресты, символ, что они есть проповедники и последователи Христа распятого и воскресшего, что они есть последователи истинного Бога и хранители Его святых заповедей. И этот крест нательный, братья и сестры, напоминает нам о нашем христианском звании. Это внешнее несение креста, которое мы просто символически на себе носим, символизирует то восприятие крестоношения Христова учения и Христовой правды от времен Христовых и апостольских. Мы взяли на себя крестоношение святого православия. Мы, братья и сестры, являемся последователями Святой Православной Церкви, которая непогрешимо сохранила учение Христово со времен апостольских до наших дней. В окружении других сект, других религий находится сегодня православие, которое также утверждает якобы в своем христианстве и в своем хранении истины. Но Господь говорит в Евангелии: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Говоря в одном единственном числе о церкви, не о церквях, а о церкви. Господь говорит слова следующие, которые много разъясняют, говоря: «Аз есмь с вами во вся дни, до скончания века». И как же тогда могут хвастаться, что они сохранили истину, те образования, которые называют себя церковными и которые потрясают зачастую священными писаниями, оправдывая свое заблуждение, цитируя его выборочно. Если Господь сказал, что Он будет с нами во вся дни, до скончания века, то с кем же был тогда Господь, когда возникла католическая церковь только в 1054 году в XI веке? С кем же был Господь, когда протестантская церковь возникла только в XVI веке? С кем же был Господь, когда уния и униатство возникло в конце XVI, начале XVII века? С кем же был Господь, когда сектанты и новые секты образованные возникли, которые в XIX веке, а которые в XX, а такие секты есть, что и в XXI веке? Выходит, слова Христовы неправдивы, если они говорят, что они являются истинными церквями. С кем же тогда был Господь, сказавший, что «Я с вами во все дни, до скончания века»? И мы смотрим, братья и сестры, и видим, что только одна церковь исторически и преемственно-догматически сохранила истину от времен Христовой проповеди и Его святых учеников-апостолов до нашего дня. Мы можем на житиях святых, на исторических документах проследить неразрывность и непрерывность благодатной связи с Богом и со Христом и с апостолами Христов нашей Святой Православной Церкви. И мы видим, братья и сестры, в чем еще истинность Церкви Православной, в чем истинность ее святого учения. Многие секты, многие лжецеркви окружают православие, и католики, и протестанты, и пятидесятники, и баптисты, и иеговисты, каких только нету. И все они разные по учению, и все они не согласны друг с другом, и каждый отстаивает правоту своего учения. Но в чем они общи? Что у них общее? Это ненависть к православию. Ненависть к православной церкви. Вот что у них общее. И этим общим знаменателем они показывают, что кто является ихним основателем и кто является сеятелем их заблуждений в ихних учениях. Ненавидит церковь только враг рода человеческого. В чем же причина ненависти к православию католиков и униатов, которые на исторических периодах мы неоднократно видим, которые то в крестовых походах, то в таком уничтожении православия, которое было особенно ярко у нас на Украине, которое в недавнем захвате храмов в западных регионах, когда у православных отбирали церкви, избивая их, при попустительстве добрых наших президентов, которые молчали тогда вместе со средствами массовой информации, когда захватывали храмы у православных и избивали их. И вот мы, братья и сестры, смотрим, какова причина ненависти. А причина ненависти в предательстве. Предательство всегда порождает злобу и ненависть. Предатель, он имеет страшные муки совести. Но чтобы оправдать себя в злобе своей и в нераскаянности своей, он пытается обвинить всех. Он пытается обвинить всех, и от этого злоба у него на всех, особенно злоба на тех, кто хранит правду и не предал, так как он предал. И вот предательство порождает злобу, порождает ненависть, порождает неприязнь, которая выражается и в словах, и в самих действиях против последователей правды и истины. Даже современный раскольник, лжепатриарх Филарет, ведь посмотрите, братья и сестры, ведь он родился в православной церкви, мама его умерла в каноническом общении с московским патриархатом и со Вселенской Православной Церковью, напутствованная святыми Христом и тайнами нашим священникам. И сам Филарет, ведь он был крещен, миропомазан, пострижен в монашество, рукоположен в диаконы, в священники, стал епископом, был митрополитом киевским 27 лет и первым членом Священного Синода, был ректором Московской духовной семинарии и академии, был митрополитом киевским экзархом Украины, был проповедником прекрасным. И вдруг мы из его уст слышим на мать церковь, которая его вырастила, возвела до сана митрополита, в которой он жил и в которой получил все благодатные дары. И вдруг мы видим, что он сейчас, как лжепатриарх, самочинно одевший на себя куколь патриарший, всякую хулу, всякую неправду, всякую ложь, клевету и всякую неприязнь извергает на Церковь Христову. Что же за причина? А причина одна – предательство. Он ушел в раскол, нарушивший канонические и догматические правила. Как говорит Священное Писание, аще кого восхочет наказать Господь, то прежде отнимает у него разум. Самочиние, оно само по себе, братья и сестры, дает человеку прелестное настроение, ввергает человека в прелесть, и человек может даже до психического расстройства дойти. Но не всегда бывает так ярко открыто психическое расстройство. Именно этим, что, как говорит Господь, что прежде чем наказать человека, Господь отнимает у него разум, у человека, предавшего церковь и впустившего злобу в свою душу, У него теряется рассуждение, что хорошо, а что плохо, что доброе, а что злое. Человек теряет рассудительность и, храня, казалось бы, торжественно, вроде называя себя христианином и содержа Святое Евангелие по его слову, он творит дела часто не то что безобразные, а даже недоуменные, что как может творить такое христианин. Яркий пример тому, братья и сестры, дела инквизиции в католической Европе, когда тысячами сжигали на кострах за те или иные мнимые преступления против католической церкви. И часто соседи доносили на него, как на еретика, просто желая отобрать его имение. Но тем не менее, такое мы были и знаем, что была инквизиция. Крестовые походы, когда шли на православных, убивая их и называя православных христиан еретиками, и шведы, и немцы, и польско-литовское войско, и сколько поляки творили, ведь наша слобожанщина, как она заселялась. Из-за Днепра убегали православные от гнета католического. Бежали сюда ради одной цели, чтобы сохранить святое православие. Бросали родину свою. И мы все, кто сегодня живем на слобожанщине, это переселенцы из-за Днепра, из-за Днепровской Украины, которая перенесла тяжелейшее гонение, против которого выступали великие сыны нашего Отечества, преподобный Феодосий Киево-Печерский, преподобный Иов Почаевский и другие угодники Божии, которые писали правду православия, отстаивая ее и обличая заблуждения католические. Мы видим и в сегодняшние дни, братья и сестры, сектантские всякие ополчения и сектантские всякие безобразия. Вспомните одно только белое братство. Сколько людей психически больных стало, сколько потерянных, которых до сих пор не могут найти юноши и девушек, сколько слез материнских стоила эта секта. А сколько, братья и сестры, беды принесло это иеговизм. Я знаю примеры, когда дочь выгнала мать из дома свою престарелую за то, что она ходила в церковь и не захотела вступать в секту. Она ее выгнала из дому свою престарелую мать. Вот когда у человека из-за ненависти теряется рассуждение, это воистину наказание Божие. Рассуждение, человек творит зло и думает, что делает добро. И наоборот, братья и сестры, посмотрите на Святую Православную Церковь, на недавний период гонений, когда взрывали храмы, расстреливали священников, гнали на каторгу, надсмехались даже в семье над верующими, своими матерями даже надсмехались. А что в ответ? Матери, уклонившись от надсмешливых слов своих детей и внуков, тихонечко удалялись в свою комнату и за них молились. А придя в храм, писали своей старческой рукой записки их о здравии и подавали, чтоб церковь за них молилась. Революцию ли подняла церковь, когда было гонение на церковь? Нет, шла на расстрелы, шла на каторги. С каторги приходили исповедники. Вот сегодня мощи преподобного Михаила лежат перед нами. Сколько гонений, сколько уничижений он вытерпел. Он уже жил, братья и сестры, до 61-го года в Харькове. Жил тихо, незаметно, был великим молитвенником. Его духовные чада вспоминают, что он тихонечко приходил молиться в Благовещенский собор города Харькова и на дому совершал службы. И на его службах люди получали исцеление от многих болезней. И когда в 61-м году Хрущев запретил крестные хода, и в 61-м году умер отец Михаил, преподобный наш исповедник, то тысячи народа собрались на его похороны. Гроб вынесли из Благовещенского собора, поставили на подводу, как говорили очевидцы, и тысячи народа пешком через весь Харьков в сегодняшний день сопровождали гроб на Холодную гору на кладбище. А на кладбище уже собралось столько народу, что с гробом еле могли пробиться к могиле. Люди шли впереди, останавливали транспорт на перекрестках и давали зеленую дорогу. И никто не смел вмешаться в это торжество народного духа. Оказалось, что он завоевывал себе авторитет какими-то воинствующими призывами или призывами ненависти. Нет, весь его авторитет заключался в смирении, в любви и в молитве. Он подражал Христу, который распятый с креста произнес слова: «Господи, прости им, не ведают бы, что творят». В сегодняшний день, братья и сестры, мы тоже смотрим и недоумеваем о той волне ненависти, которая возникла между людьми, которая возникла между единоверными братьями, русскими и украинцами, между украинцами, живущими на востоке и на западе Украины. Некоторые видят волну этой ненависти, неприязни, взаимных претензий каких-то, виноватят средства массовой информации. Да, они тоже за это ответят на страшном суде, за каждое слово. Блаженні миротворцы, яко ті є синові Божі нарекуться. Но если вместо мира средства массовой информации, искажая подчас информацию или подбирая ее так, чтобы разжечь ненависть, влияли на людей, за это тоже будет надо отвечать на страшном суде. Другие виноватят тех или иных политиков. Но я вспоминаю святых отцов, которые сказали: каждый народ достоин своего правительства. Мы по грехам своим приемлем, нам надо сказать, как тому разбойнику благоразумному. Так что же за причина этой волны неприязни, ненависти, озлобления? Мне задал вопрос один батюшка: ну как же так, сколько лет мы прожили вместе, и вдруг такая ненависть, откуда это? Я скажу больше. Ведь эта ненависть в истории нашей возникала не только между государствами, не только между удельными княжествами. Это неприязнь и вражда возникали подчас даже в городах, когда, оправдывая классовой борьбой, уничтожали друг друга. Даже в селах, когда шли, раскулачивали сосед соседа, отбирая последние, а их ссылая всю семью на каторгу. Или когда обвиняли врагом народа друг друга. Ненависть поселялась, посмотрите, почитайте книгу или фильм «Тихий Дон», вспомните. Как там в родной семье шли брат на брата, отец против сына. Не было мира, и тогда не было телевизоров после революции. И в моменте, в котором описывается «Тихий Дон», и газеты в селах не выписывали, откуда же у них такая вражда и неприязнь бралась. А причина одна – воздействие вражье, бесовское. Война против православия сейчас идет, воздвигнутая адом. А причина этой войны – наши с вами грехи. Потому что грех каждого человека, я уже говорил и повторюсь, грех каждого человека – это смрадная приманка, которая вызывает беса из ада и дает ему власть действовать в мире, говорят святые отцы. И вот сколько мы нагрешили, сколько мы этих смрадных приманок наложили по нашему Отечеству. И сейчас враг вышел из ада и действует, настраивая нас один против другого, людей толкая на какие-то страшные действия, вместо здравомыслия жить в труде, любви, мире, согласии, помогая друг другу. Здравомыслие превращается на какое-то, братья и сестры, нездравомыслие. Но есть и другая ведь сторона. Ведь если грех является смрадной приманкой для бесов, так добродетель является, братья и сестры, моментом, который привлекает на нас благодать Божию. Добродетель является тем, что заставляет людей Бога прославлять. Так да просветится свет ваш при человеке, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех. Прославление Бога зависит от нас с вами, братья и сестры, от нашего настроения и от нашего образа действий. Мы можем своими делами, своими словами, своим отношением можем привлечь молитвы святых угодников Божьих, благодать Божью, ангелов-хранителей привлечь, ангельские небесные силы можем привлечь на наше Отечество, живя добродетельно. Ведь недаром вот эта смута, которую мы сейчас переживаем и терпим, она на время Великого Поста пришлась. Ведь через это Господь как бы подсказывает нам, что надо делать. Поститься и молиться, сопрягая это с добродетельной жизнью, с исправлением своей жизни. Исправление в нашем Отечестве к лучшему начнется тогда, когда каждый из нас будет себя исправлять к лучшему. Ведь лучшее общество там, где лучшие люди. Ведь Господь сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам, и благоденствие, и мир, и спокойствие в душах, и безмятежие в мыслях. Ищите только правды Божией». Не виноватить друг друга мы сейчас должны, не перетягивать канат. Тот то сказал, а тот то сказал. Смотрите на примеры угодников Божиих наших. Игумен Иоанн Стрельцов, наш преподобный исповедник, 12 лет каторги отбывший. Когда у него спрашивали: «Батюшка, как же вы каторгу переносили?» А он говорил: «А там все такие хорошие были. И следователи, и надзиратели, и сокамерники, и салагерники. Все хорошие люди были, один я грешник был», — так он отвечал. И он говорил человеку, у которого на допросе были выбиты все зубы, у которого клок бороды на допросе был вырван вместе с кожей, так что она, часть ее, даже не зарастала. Этот человек себя в грехах винил, а всех оправдывал, имея любовь великую. И эту любовь он еще в нашей обители, братья и сестры, воспитал. Потому что в житии его написано, что когда обитель еще была действующая до 22 года, в обители был госпиталь, который сначала был приурочен к войне 14 года Первой мировой, и раненые солдатики лежали. Но когда началась гражданская война, и игумен Иоанн Стрельцов был начальником этого монастырского госпиталя, лазарета, то он в этот госпиталь ложил и белоказаков раненых, и красноармейцев. Даже по его словам и воспоминаниям, в нашем монастырском госпитале лежал революционер, будущий известный деятель Ворошилов. Лечился в нашем монастырском госпитале-лазарете. Любовь, братья и сестры. Любовь, она всегда созидающая. И любовь подвигает человека к всепрощению. И тот человек, который кричит: «Ах, вы схидняки!» Или тот, кто кричит: «Ах, вы западенцы!» Или кто кричит: «Ах, вы украинцы! Ах, вы русские!» Нет в нем правды Божией. Призывание к миру, к любви, к защите правды. Мы должны жить в правде и защищать правду. Но как мы можем понять, где правда? Тогда мы поймем, когда мы будем жить по совести, по заповедям Божиим, когда мы будем, братья и сестры, хранить церковность, неся крест православия в жизни своей, как человек церковный, исповедуясь, причащаясь. Сейчас время покаяния, время исправления каждому самого себя. И поверьте, что если мы исправимся и через это стяжем Духа Святого, по слову Серафима Саровского, то Серафим Саровский говорит: «Стяжи дух мирен, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Господь за всех распялся. Богу всех жалко. Божья Матерь в свое время явилась игуменей Лавры Киево-Печерской. И много угодников Божиих до сих пор нетленными мощами лежат там, молясь за всех нас у престола Вседержителя. Угодники Божии, которые были родом со всех сторон нашего многострадального Отечества, они символизируют единство Духа Православного, они лежат в Киево-Печерской лавре нетленными мощами. Преподобный Иов Почаевский, угодник наш, любимый, ведь он подвязался в той обители, на Западной Украине, в Тернополе, где сама Божья Матерь явилась на горе Почаевской, оставила стопу свою цельбоносную в знак своего присутствия незримого, оставила источник, текущий из этой стопы, навсегда показавший благодатность этого края и места святой Волынской земли. И впоследствии, когда она защитила от турок святую обитель, когда братья собрались и читали акафист в соборном храме, то Божья Матерь защитила обитель Почаевскую. И чудо ее защищения даже турок заставило принять православие. И наша святогорская обитель, в которой Божья Матерь являлась, говоря преподобному Герману: «Не ты, игумен, в этом монастыре, я здесь, игуменья. А все, что ты творишь, творишь по моей воле, как трость в моей руке». Божья Матерь, она одна и в Почаеве, на Западной Украине, и в центре, в нашей столице, в Киеве. Божья Матерь являлась и преподобному Сергию в Троице Сергиевой Лавры. Божья Матерь чудотворным образом казанским стоит и в Санкт-Петербурге. Божья Матерь и наш край посетила многими чудотворными иконами: Песчанская, Озерянская, Святогорская, насаждая здесь и укрепляя православных. И сегодняшний день, будьте внимательны, братья и сестры, сегодня враг воздвигает войну на православных. И мы должны против врага ополчиться, помня слова Христовы: «Род сей побеждается постом и молитвою». И врагом мы должны не ближних наших видеть, мы должны молиться за всех. Даже за врагов наших призывает Христос молиться, показывая высоту и вершину любви христианской и сам показывая пример в словах: «Господи, прости им, не ведают, бо что творят». И вот эта любовь, вот это преображение нашей собственной души, стяжание через это Святого Духа, вот это может оздоровить наше общество и его к миру привести, к согласию, к любви и к взаимопониманию. Для того, чтобы нас люди понимали, надо, чтобы мы Бога поняли. А мы не хотим заповеди Божии слушать и отвергаем, за то, чтобы наши мнения все выслушивали. Но если ты не слушаешь самого Бога, как тебя кто-то будет слушать? Мы должны Бога слышать и слушаться, и жизнь свою сообразовывать с Его учением, с Его правдой. Ведь мы же взяли на себя крест христианства. Помните, христиан тысячами убивали на аренах цирков, мучили. Сколько примеров до нашего времени, братья и сестры, до нашего времени примеров христианского подвига, незлобия и любви мы имеем. Даже в наши дни. Со мной в семинарии учился, сейчас он уже священник, а тогда был юноша, Любомир из Львовской области. Учился в семинарии. Мы пели вместе на клиросе в академическом хоре. И вот в 90-е годы, когда захватывали православные храмы и всячески уничижали православных священнослужителей, подвергая гонениям, он служил в селе, где половина села была униатов-католиков, а половина православных. И он служил в православном храме, а католики хотели отобрать храм. Но у них не получалось. Батюшка был, за которым народ шел, которого слушал и которого держался, и до сегодняшнего дня он в этом селе, в этом храме служит, отстоявший его. А знаете, как приходилось ему отстаивать? Угрожали и матушке, угрожали детям. А когда он шел на службу, то католики набирали ведро нечистот из своих туалетов и обливали его, выходя из дворов, когда он шел священник на службу. Он возвращался домой, обмывался и опять шел в храм, ни слова не сказавший им ни злобы, ни обиды. И он победил. До сих пор этот приход православный. А те, кто так делал, они сами себе вред нанесли, своей злобой, растливши свою душу. Ведь однажды, допустивши злобу в свою душу, ты же ее губишь. Допустивши ненависть в свое сердце, ты же делаешь это сердце невозможное для входа Христа с Его любовью. Открывши уста для слова злобы, ненависти и неприязни, ты уже их делаешь устами не Божьими, а вражьими. допустивши злобу в свои мысли, ты уже имеешь не просвещенный ум Христов, а ум, порабощенный злобе дьявольской и ненависти дьявольской. Поэтому стойте в правде, храните правду, говорите о правде, но не допускайте при этом злобы, не допускайте при этом ненависти, не допускайте при этом неприязни. Помните, братья и сестры, слова, завещание святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Недаром его назвал наш народ мудрым князем. И слова завещания его сыновьям подтверждают его мудрость. А он сказал своим сыновьям следующие слова. «Дети мои, если будете жить в мире, любви и согласии, то Бог будет жить посреди вас и благословит вас миром и благосостоянием и покорит врагов ваших под ноги ваши. Если же будете жить в злобе, в неприязни, в вражде, то погубите себя и отечество ваше, которое деды и отцы ваши стяжали трудом великим». Это слова Ярослава Мудрого. Поэтому, братья и сестры, всегда в этом мире были разделения. Это не новое в истории. И границы государства двигались то туда, то сюда. И удельные князья сходились биться друг с другом за свои уделы, враждуя друг с другом. Но Церковь Христова наша, Русская Православная Церковь, всегда сохраняла благоразумие призывать всех к любви, к миру, к хранению единства. И мы, братья и сестры, очень должны понимать важность сохранения канонического единства Русской Православной Церкви в наши дни. Мы знаем, была междоусобица, было и польско-литовское нашествие, были и татарские набеги, и наши деды и прадеды жили подчас во времена еще тяжелее, чем мы, но они хранили дух любви и единства церковного. И этот дух любви и церковного единства воодушевлял их на подвиги патриотические, в которых выражалась любовь к Отечеству и любовь к ближнему. Когда собою жертвовали ради любви к своему Отечеству и к человеку, за которого они вставали. Мы, братья и сестры, должны всегда помнить, что мы были всегда сильны, когда были едины. И тот, кто сеет разделение, тот, кто сеет раздор, вражду, тот не от Бога. Кто призывает к любви, к взаимопониманию, к услышанию друг друга и компромиссу, мы должны, братья и сестры, понимать, что в наш момент это истинные слова здравомыслия. И сегодня от нас с вами, братья и сестры, зависит судьба нашего Отечества. А может быть и судьба всего мира зависит от нашего с вами покаяния, от нашего с вами стояния в истине, от нашего с вами стремления к единству, от нашего с вами всепрощения, от нашего с вами уважения друг к другу и взаимопонимания. Это нетрудно. Только каждый сам по себе попробует, пускай это в себе воплотить, и тогда увидит, что вокруг него может и как перемениться силой Божией, которая будет действовать в этом мире вместе с молитвами угодников Божиих, вместе с действиями ангельских сил, которые придут на помощь нам, устрояя наше бытие в мире безмятежии, видя наше расположение и стремление жить вечно и спасти свои бессмертные души для вечности. Аминь.